это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами встречаемся вновь на волнах радиостанции «Радонеж». И этот час, как всегда, откроет авторская программа председателя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Сегодня в эфире 359 выпуск. 25 июня по новому стилю Святая Церковь совершает память благоверной великой княгини Анны Кашинской. Сегодня мы напомним вам ее святое житие. Ну а в заключительной части программы протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, пригласит нас в велопоход.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь говорим с вами о ценностях. Информационным поводом послужило событие, которое, несмотря на кажущуюся отстраненность, касается каждого из нас. Итак, 21 июня госсекретарь США Антони Блинкен, выступая на видеоконференции, организованной Атлантическим советом, заявил, что США приветствуют демонстрацию символики ЛГБТ-сообществ, то есть это сообщества, которые приверженцы нетрадиционных сексуальных отношений, на зданиях посольств и консульств страны за рубежом. И с 26 по 28 июня флаг поддержки сексуальных меньшинств впервые появится над зданием Госдепа в Вашингтоне. А также такие флаги появятся над дипмиссиями США по всему миру. Даты выбраны не случайно. 26 июня отмечается годовщина легализации однополых браков в США, а 28 июня годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969 году, так называемые «стонволлские бунты», из которых во всем мире началось наступление идеологии извращений и их нормализация, превращение в новую норму. Блинкен рассказал, что флаг будет уже другой. Это не флаг гордости, не радужный флаг. Он будет модификацией предыдущего формата, это флаг прогресса. Это будет вариация на тему радужного флага ЛГБТ, будет содержать также черный, коричневый, розовый, голубой, белые цвета, означающие поддержку цветного населения и трансгендеров. Будет содержать также желтый треугольник, фиолетовый круг, как раз вот насчет трансгендеров и интерсексуалов. То есть нам говорят о том, что есть какие-то еще подвиды извращений, и нам изображают это, транслируют через образы и цвета. Ну, а мы об этом как раз и будем говорить. Ну, вероятно, следующим шагом будет установка флажка движения БЛМ, да, в поддержку черного населения. Ну, тут комментаторы шутят, что почему бы свои права на флагшток не заявить организации любителей рыбной ловли или последователям теории НЛО. Обращаю ваше внимание, что год назад, 25 мая, на здании американского посольства в Москве со стороны Новинского бульвара, рядом со звездно-полосатым флагом США, был вывешен радужный стяг ЛГБТ-сообщества. И соцсети резвились тогда на все лады насчет каминг-аута, то есть саморазоблачения дипломатов. Но вряд ли стоит относиться к данному факту столь легкомысленно и недооценивать противника. Июнь в США считается месяцем гордости ЛГБТ. Вот интересно, если бы сторонники традиционных отношений обозначили какой-то месяц месяцем гордости традиционных интимных отношений, как бы потом взвился мир в ответ на такой демарш. Ну, тут вот это существует. Разрешение поднимать радужные флаги на флагштоке рядом с государственным флагом США в дипмиссиях за рубежом было получено во времена президентства Барака Обамы. Трамп отменил это решение, хотя ряд дипмиссий все равно вывешивали флаг на внешних стенах или внутри посольств. И таким образом они участвовали в некоем флешмобе. Посол США в Германии Ричард Греннелл, открытый садомит и защитник прав ЛГБТ, пообещал, что На стене диппредставительства будет вывешен огромный баннер в цветах флага секс-меньшинств. Фасад посольства США в Нью-Дели расцвечен радужной подсветкой. Генконсульство Чинная разместило видеозапись выступления американского генконсула перед огромным радужным флагом. В Сеуле американское дипломатическое представительство разместило флаг ЛГБТ-сообщества высотой в несколько этажей. И тут мы видим с вами реализацию технологии флешмоба, имеющей под собой очень серьезные стратегические цели. Что такое технология флешмоба? Флешмоб – это преднамеренно спланированная акция, как говорят нам теоретики, со случайно подобранными участниками. Флеш в переводе «молния» или «вспышка» и моб – «толпа». Технология была заявлена в книге социолога Говарда Рейнгольда в 2002 году. Книга называлась «Умные толпы. Следующая социальная революция». Основная идея книги – было анонсировано создание нового типа общества, построенного на новых сетевых горизонтальных принципах. Это умные толпы, которые для достижения своих целей будут с помощью технической базы организовывать флешмобы. Вот, пожалуйста. Они объединятся в систему социальных сетей, мы это видим. Неизбежно войдут противоречия с властью старых политических элит, ориентированных на сохранение статус-кво. Начнется борьба, в ходе которой социальные сети серьезно окрепнут и станут политической силой. Произойдет децентрализация власти. Совместное решение такой толпы будет более эффективным, чем навязанное с центра. Дополнительные возможности для умной толпы – это молодежная карта. Молодежный политический флешмоб все больше представляет собой новую форму политической активности и одна из немногочисленных уличных акций, против которой нет никакого точного юридического определения, и привлечь кого-либо из участников к ответственности сложно. То есть мощное оружие, ответственность за употребление которого не предусмотрена. И к чему же все-таки ведет нынешний флешмоб ЛГБТ? А именно так мы можем расценивать флаги на посольстве и на Государственном департаменте США. Мы должны с вами сейчас вспомнить об очень серьезном моменте, который к нам неотвратимо приближается. Я говорю о международном классификаторе болезни 11-го пересмотра, который был принят, утвержден, поддержан 25 мая. Опять видите, та же самая дата. 2019 года на 72-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. И вступит в силу МКБ-11, то есть международный классификатор болезни 11-го пересмотра, 1 января 2022 года. Международный классификатор болезней, ну, как специалист называет МКБ, был создан на основе российского дореволюционного опыта земских врачей. То есть, ну, снова мы были организаторами. Но начиная с МКБ-6 в 1948 году, он был перехвачен Всемирной организацией здравоохранения и теперь координируется этой структурой. В МКБ-10 в 89 году, вы видите, какие даты, 48-й, 89-й, произошла депатологизация гомосексуализма. Он был признан нормой. МКБ-11 июль 2019 года. Произойдет, самое главное, депатологизация всех остальных прочих сексуальных отклонений, включая садизм, мазохизм, фетишизм, трансвестизм, вуайеризм, трансгендерность, педофилия. И вы не ослышались, и я не оговорилась. Да, и педофилия должна будет стать новой нормой. Вместо педофилии в МКБ появилось педофильное расстройство, которое можно диагностировать только если человек испытывает сильное беспокойство из-за своих предпочтений или переходит к действиям. Все остальное – это норма. И в проекте справочника, который вы можете увидеть на сайте Всемирной организации здравоохранения, заходите, читайте, смотрите, все открыто. Для данных отклонений предусмотрена депатологизация, исходя из гуманистических соображений и на основании новых стандартов прав человека. Все вот эти перверсии, все отклонения, о которых я вам только что сказала, они теперь будут отнесены не в группу болезни, а в группу сексуального здоровья. То есть это один из видов сексуального здоровья. Главный принцип новой классификации – это если сексуальное отклонение не причиняет вреда носителю этого отклонения, то есть он не вызывает дискомфорта, то это не болезнь. Если дискомфорт вызывает, то тогда с ним будет работать, с этим человеком, сексолог, не психиатр, и будет его примерять с его отклонением, говорить ему о том, что вы должны принять себя таким, какой вы есть, вы главная ценность в этом мире, ваше право быть таким, какой вы есть, то, что вам хорошо, это и есть ваше право. Ну, что еще несет нам МКБ-11? Он предполагает исключение эгодистонической гомосексуальной ориентации, которая была вместо гомосексуализма в предыдущем справочнике, заменить противоположный пол и анатомический пол в пользу более современных понятий. Это сказано так, более современные. Какие же именно? Ассоциируемый пол и приписанный при рождении пол. Это очень серьезные моменты. И предлагает считать человека трансгендером с возраста 5 лет. Хочу сказать, обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что у нас в стране тоже все с этим непросто, потому что ранее действовало в психиатрии клиническое руководство, которое называлось «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», приказ Минздрава номер 311 от 6.08.99 года, где гетеросексуальность обозначалась как норма, исходная норма. Но в 2012 году вышел приказ Минздрава номер 1048, который отменил клиническое руководство о норме. У нас теперь нет нормы сексуального поведения. Если все нормы, о которых мы говорим, будут приняты, то в дальнейшем, как следует из проекта закона о равенстве прав мужчин и женщин, который, к счастью, под влиянием общественности удалось отклонить в 2018 году, вот из этого законопроекта мы узнали, что для нас предусмотрен следующий порядок жизни. Приоритет прав носителей сексуальных девиаций, отклонений во всех сферах жизни, позитивная дискриминация традиционного большинства, гендерное образование, воспитание, просвещение. Но это сексуальное просвещение, это обучение детей различным девиациям, рассказываем о том, что ты можешь пол выбирать. Ну и теории, которые уже вошли в нашу жизнь, сексизм, эйджизм, харассмент, а также отмена списка запретных для женщин профессий. 456 профессий, во всем мире этот список был одинаков. У нас, собственно говоря, уже этот список и отменен. Что предполагается дальше? Социальный инжиниринг, создание нового полувариабельного человека. Для этого ранее сексуализация детского сознания и огосударствление детей. Ну, ювенальная юстиция так называемая. И для этого было очень много всего сделано. Многоуровневые манипуляции с сознанием в понятийной, профессиональной, медицинской сфере, ценностной, духовной. Несколько примеров приведу. Переименование медицинских терминов, когда слово «педорасти» – это медицинский термин, четко означающий вообще суть этого явления, то есть «педос» – это ребенок, а «раст» – это удовольствие. Оно прям обозначало суть. Оно было переименовано сначала в гомосексуализм, потом появились гомосексуалисты как носители некой новой ориентации, а потом гомосексуалы как люди, которые, собственно говоря, не являются не больными, а просто вот это некие привычки, некое такое разнообразие интимной жизни. И главное, что было изменено, это изменены медицинские критерии, замена МКБ. Было влечение к лицу того же пола психиатрическим заболеванием, а сейчас стало дискомфорт от лечения болезнь, отсутствие дискомфорта здоровья. И психиатрическая болезнь, как я уже сказала, стала видом сексуальности, а гомосексуализм стал гомосексуальностью. И, кстати, хотел бы вам сказать, что из интернета были удалены источники информации МКБ-8, МКБ-9, где вы можете сравнить вообще эти изменения. И в обществе насаждалась уже довольно успешно у молодежи, в общем-то, проросла концепция нравственной относительности, замена нравственности на этику и этикет. Появились сложные установки, что гомосексуализм – это врожденное заболевание, что он у каждого десятого. Но это неправильно, поскольку были и большие исследования, в том числе зарубежные, на эту тему, где было сказано, кстати, в Америке, что ген гомосексуализма не выявлен, его нет, он отсутствует. А вероятность любой генетической патологии, это вам генетики скажут, 0,1%, 0,03% от популяции. Если это будет больше, какие-то 10%, вид вымрет. Но мы, как в стихах классика, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», мы ничего не проверяем, критичности не хватает. И богоборчество, символ радуга, ЛГБТ-христиане. Обозначено ваше мнение как борьба с мракобесием, устаревшие предрассудки. И говорится о том, что мы должны быть цивилизованы, современные взгляды, просвещение. И силовым принуждением к этому служит стигматизация инакомыслящих. Это слово «гомофоб». Попробуйте сказать свое какое-то мнение, вас сразу заклеймят гомофобом. Подавление воли – это термины «толерантность», «политкорректность», а устрашением является язык ненависти. Политкорректность – это запрет на употребление слов, провозглашенных на Западе оскорбительными для отдельных социальных групп. Язык ненависти. Сюда входят негр, индеец, педераст, гомосексуалист, мама, папа, теперь уже, да, женщина, мужчина, девочка, мальчик, беременная женщина. На Западе это уже язык ненависти. А любое воздействие на систему ценностей – это признак социального заказа и манипуляции сознанием. А теперь посмотрим на актуальную ситуацию, оценим риски угрозы. В Германии, когда Ватикан заявил о греховности гомосексуальных союзов, правда, тут же Папа Римский Франциск поспешил оправдаться, что запрет не стоит расценивать как дискриминацию, немецкие священники сотни католических церквей 11 мая 2021 года осудили заявление, назвали его пощечиной людям во всем мире, благословили однополые браки в Германии, они разрешены с 2017 года, организовали движение «Побеждает любовь», составили виртуальную карту, на которой обозначены все церкви, в которых однополая пара может получить благословение, и тысячи священнослужителей по всей Германии подписали петицию, призывающую католическую церковь свободно благословлять однополые браки, а некоторые даже вывесили перед церквями радужные флаги. Ну о чем это свидетельствует? О том, что и язык ненависти, и политкорректность, и устрашение, все эти механизмы силового принуждения общества успешно работают. Минобороны США оказалось пока еще сильным, пока еще оно стоит, как говорится, крепко на ногах, но тоже побаивается. 4 июня оно отказалось вывешивать радужные флаги на действующих военных базах, но при этом ведомстве подчеркнули, что решение никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которое мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК, плюс персонала в униформе без нее. А вот флот Норвегии оказался слабее и поучаствовал 12 июня 2021 года в гей-параде в Бергенском Бьюфордене. Предоставил участникам парада 7 судов с радужными флагами. И глава ВМС Руне Андерсон сказал, у ВМС есть традиция общаться с сигнальными флагами. Сегодня мы показываем, что участвуем в борьбе за разнообразие. Ну, наверное, неправильно будет думать, что ЛГБТ – это такое беззащитное сообщество, оно набирает силу, играет мускулами. И вот 16 мая 2021 года, традиционный день парада гордости во всем мире, это тоже все даты, синхронизация, это флешмобы по всему миру одинаковые. Полицейских не пустили на гей-парад. Организаторы гей-парада объявили о запрете участвовать в шествиях для сотрудников полиции до 2025 года. Вот как они широко мыслят, какой горизонт их планов. Офицеров, которые охраняют парад, просят держаться на расстоянии как минимум одного квартала и вмешиваться только при крайней необходимости. А объединение нью-йоркских полицейских нетрадиционной ориентации возмутилось таким ходом и подчеркнуло, что это противоречит идеям толерантности и инклюзивности. То есть им очень хотелось поучаствовать в свободное от работы время, от службы в этом параде. Ну, какова реакция общества? Вот, например, проповедник в Британии, в городе Лидс, 10 июня 2021 года назвал гомосексуальность мерзостью в глазах Бога перед толпой, после чего был задержан полицией. В общем-то, сдали его в полицию как раз местные жители. Не знаю, все ли они были сторонниками этих извращений, но, может быть, они очень сильно боялись. И они обратились в полицию, призвали офицеров арестовать злоумышленника, и он находится под стражей. В чем его преступление? Он говорил следующее. В Библии сказано, что если мужчина возляжет с мужчиной как женщина, это мерзость. И однополые отношения двух женщин – естественная гнусная страсть. Ну, вот и все. Все преступление, и он уже под стражей. А вот житель американского штата Айова в прошлом году украл и сжег находившийся возле церкви флаг ЛГБТ-сообщества. Он получил 16 лет тюрьмы за свой поступок. В ответном слове на суде он признал свой поступок, сказал, что он рад был это сделать, и сказал, что было честью это сделать. Это было благословение Господа. Я совершил суд, как это предписано, отмщение, наказание язычникам. А священник этой церкви, женщина-лесбиянка Эллен Гебби, сказала, то, что произошло, очень нехорошо, но нас это не остановит, мы не изменимся. И она добавила, что надеется, что Мартинес изменит свое отношение к сексуальным меньшинствам. Ну, такие истории не новые, и мы знаем очень много примеров. Но давайте тогда сделаем вывод из всего этого. Смеяться ли нам над флагом ЛГБТ на посольстве США? Куда ведет нас флешмоб? Как меняются наши ценностные установки? Какие стратегии разрушают безопасность национальных государств? Член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале, чтобы никто не пребывал в иллюзиях, будто это внутренний выбор США. Нет, это заявка на экспансию новых американских ценностей и их распространение на весь мир. Это их кредо. Он предложил в качестве ответной меры вывешивать над посольствами России, кроме национального флага, также Знамя Победы. И это правильно. Пора помериться знаменами победы. У каждого они свои. Но нам с вами пора определиться с выбором. Собственным выбором. Пока не опоздали. Какие предложения у общественности по этому поводу? Вернуть в законодательство понятие сексуальной нормы, о котором мы говорили выше. Внести правки от Российской Федерации в проект МКБ-11, не допускающий депатологизации сексуальных извращений. Ввести уголовную ответственность в России за пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним. Она пока административная. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. Я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Сегодня все зависит только от нас. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Жития святых.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй половине XIII века в городе Ростове. Она была дочерью великого князя ростовского Дмитрия Борисовича, и с юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием, научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель Игнатий, епископ ростовский. Слава о ее уме, скромности и красоте стала известна в других княжествах. Тверская княгиня Ксения отправила к ростовскому князю Дмитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видеть и в супружестве сыну моему, в жену, возлюбив бою добронравие ея ради». Посольство Тверской княгини увенчалось успехом. Святая Анна была отдана в жены Тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному князю-мученику. Кашинцы же в связи с радостным событием построили в Кашине Михайловский храм и триумфальные ворота из Кремля к Тверской дороге, назвав их также Михайловскими. Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и матери и украсилась многими семейными добродетелями. Святые супруги жили в любви и согласии, заботились о благе своего народа, были милосердны к бедным и сиротам. У них было 5 детей. Несмотря на бедствия, святая Анна была счастлива. Невзгоды она переносила со свойственными ей смирением и покорностью воле Божией. В 1295 году Тверь была истреблена страшным пожаром. В 1296 году новый пожар уничтожил Великокняжеский дворец. В том же году был мор скота и сильная засуха, тяжело заболел великий князь. Любвеобильное и сострадательное сердце благоверной княгини Анны переживало все горести, выпавшие на долю ее народа. Святой княгине Анне приходилось неоднократно провожать походы мужа, оплакивая его, как перед смертью. В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно благословила его в этот путь. «Возлюби, Господин мой, единого Господа Иисуса Христа». В прощальных словах святой княгини Анны вся глубина ее любви к Богу, ее жертвенная преданность ее, его святой воле, величие ее христианской души. Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки Нерль. Полагают, что близ деревни Малини Калязинского уезда было последнее прощание благоверных супругов. Святой князь Михаил был замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Только в июле следующего года узнала благоверная княгиня Анна о мученической кончине своего супруга. Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в Тверь и погребено в Преображенском соборе. В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын, великий князь Тверской Дмитрий Грозные Очи. В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее тверские земли. В отместку хан собрал новое войско и разгромил Тверь. Князь Александр вынужден был скрываться в Пскове. 10 лет многострадальная мать не видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты в Орде. Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до принятия монашества. «Еще в дому своем она, частым молением, выну Богу молящи, якуда ию не лишит достояния святых лику, и многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостью и смирением украшашися, нищих питая, и странных, и убогих, повелеваше в дом свой вводите и питате, и сирот, и вдовиц заступая». Святая Анна решила исполнить свое давнее желание — едину Богу в молчании работати. Она приняла постриг в Тверском Софийском монастыре с именем Ефросиния, переменив княжеские палаты на убогую иноческую келью. Святая Анна стала подвязаться в еще большем посте, бдении и молитве. В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий, единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою мать-старицу переселиться в его удельное княжество на родину святой Анны. Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Ефросинию в Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. В Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с именем Анна. Всенощные бдения, непрестанная молитва, воздержание были каждодневным подвигом схимонахини Анны. Святая пребывала в безмолвии, которое прерывала только для наставления князя Василия. Она учила его помнить о смерти, держаться правды, быть смиренным, кротким и долготерпеливым. Господь открыл святой Анне день смерти. Она скончалась в глубокой старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня не оставила и по смерти свое земное отечество. Молитвами своими она оберегала город Кашин от несчастий, неоднократно в городе возникал пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие пространства. В 1606-1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин, но не могли взять его. После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой болезни, святая явилась ему в схимническом одеянии, почитание благоверной княгини Анны возобновилось. У гробницы святой стали происходить исцеления. в 1649 году по ходатайству духовенства и граждан Кашина царь Алексей Михайлович распорядился освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году Собор Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На обретение мощей была составлена служба. Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского собора в древний каменный Воскресенский собор. На перенесение мощей иеромонах Епифаний Славенецкий составил службу. Тогда же было установлено общецерковное празднование два раза в год, 21 июля в день обретения мощей и 2 октября в день ее кончины. Ныне память святой Анны празднуется также и 12 июня в день перенесения мощей. Житие благоверной княгини Анны написано вскоре после ее прославления старцем Соловецкого монастыря Игнатием, впоследствии митрополитом сибирским. В 1677 году патриарх Иоаким и собор упразднили празднование памяти благоверной княгини Анны в связи с обострением старообрядческого раскола, использовавшего ее имя в своих целях. Однако в народе почитание святой Анны не прекратилось. Память о святой поддерживалась чудесами от ее мощей. Во время войны 1812 года по молитвам благоверной княгини Анны Кашин был избавлен от разорения французами. Благодарные жители города в 1817 году перенесли святые мощи благоверной княгини Анны из древнего в новосооружаемый Воскресенский собор. В 1848 году во время холеры мор прекратился после крестного хода по городу с иконы святой Анны. К святым мощам приходило множество богомольцев из других губерний страны. В 1909 году, по многочисленным прошениям кашинцев, церковное почитание святой благоверной княгини Анны было восстановлено. Празднование приурочено к 12 июня, дню первого перенесения ее мощей. Ныне святые мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской почивают в Вознесенском кафедральном соборе города Кашина.
Жития святых. В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма и настоятель небольшого одноименного прихода, также во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Знаете, иногда я вас радовал своими рассказами, в которых так или иначе отражается жизнь нашей школы и то, что происходит с нами в этой жизни. Ну вот сегодня я решил попробовать не создавать литературный вариант того, о чем хочу рассказать, а прямо сразу в виде устного народного творчества, так сказать, как некий сказитель, предложить вам повествование о нашем велопоходе, который мы организовали, ну, так скажем, на базе нашей школы. Должен заметить, что обращаться к аудитории радио «Радонеж» меня заставляет то, что школа наша общеобразовательная, город бедный, депрессивный регион, поэтому, конечно, нужды школы, необходимость заботиться о ее содержании, они вынуждают обращаться к благотворителям и в то же время рассказывать о том, какую интересную жизнь мы стараемся создать для наших учащихся, ну, по возможности и по их желанию, конечно, чтобы им было что вспомнить хорошего о своей родной школе. Конечно, любая школа, она в первую очередь реализует федеральный образовательный стандарт, а православная школа еще реализует конфессиональный компонент. Сейчас у нас выпускники экзамены сдают, но в то же время началось лето, и те, кто сейчас экзамены пока не сдают, и уже, можно сказать, в такую радостную пору каникул вступил, вот для этих ребят мы предложили принять участие в нашем велопоходе. И что это такое? Ну, сейчас все более распространенным становится горный велосипед, который позволяет переключать скорости, имеет лучшие скоростные качества, чем обычные велосипеды. Ну и, в общем-то, более приспособлен для прохождения самых разных участков местности. Он может хорошо идти, как любой велосипед, по проезжей части, но также и по пересеченной местности горный велосипед достаточно успешно позволяет передвигаться. И поскольку я и сам оценил качество этого велосипеда, и затем в нашей школе появился такой преподаватель, как отец Василий Лысенко, преподаватель церковнославянского языка и настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского в местечке Затенки, где находится городское кладбище, то у нас появились общие интересы. Отец Василий, он, понимаете, такой тоже опытный велосипедист, владелец горного велосипеда, отец троих детишек, которые все на своих велосипедах катаются, и имеет достаточно большой опыт пользования вот подобных транспортных средств. И появилась у нас вот идея при участии, ну, меня, вашего, так сказать, недостойного автора, отца Василия, как нашего педагога, и тех учащихся, которые пожелают создать возможность такой поездки. Мы маршрут проложили по возможности, избегая оживленных трасс, и задействуя пешеходные тропы, которые проходят у нас в таких живописных местах, через рощу, вдоль заброшенной узкоколейки, через мост, по которому давно не ходят поезда железнодорожные, ну, поскольку в свое время была обрушена эта инфраструктура, вот, но вокруг лесистая местность, река Кинешемка протекает, и также, ну, по другим таким, по возможности, не самым оживленным местам нашего города. Но идея была не просто проехать на велосипедах определенный маршрут, а проехать его так, чтобы посетить три храма. Начали мы, конечно, от нашего храма Александра Невского. Затем мы спланировали посетить храм великомученика Дмитрия Солунского, храм в районе ДХЗ, Дмитровского химзавода. И затем по таким закоулочкам и небольшим улочкам добраться до того места, где располагается кладбище Затенки и храм преподобного Сергия Радонежского, настоятель которого отец Василий Лысенко. Слава Богу, что с нами детей собралось немного, всего пятеро участников велопохода, и мы с батюшкой все прошли инструктаж по технике безопасности и поведению в походе, и таким образом вот сегодня, 15 числа, в 9 часов утра мы собрались у храма Александра Невского и отправились в путь. Ведущим был я, замыкающим отец Василий. Ну, конечно, вначале мы преодолевали, хоть пусть и неоживленные, но городские улицы, проехали мимо инфекционной больницы, мимо ковидного нашего стационара, мимо рощи, выехали в район Сокольников, и далее с живописного холма, где стоят сосны такие красивые, спустились к реке Кинешемка. Тут уже наша дорога пошла по пешеходной тропе, и мы преодолели мост и прибыли в храм великомученика Дмитрия Солунского. Понимаете, ну вот я рассказываю, мы поехали туда, мы проехали сюда, но вот что удивительно, что сам Господь, которого мы призвали в молитвах перед отправлением, он наполнил наше путешествие неким таким особым смыслом, понимаете? Ведь, ну, одно дело, вот, прикоснуться с верой к святыне, да, это, конечно, великое такое значение имеет. Другое дело, когда перед глазами нашими проходит сама жизнь и смерть, когда на пути велопохода встречается отпевание. Мы прибыли в храм великомученика Дмитрия Солунского как раз перед приездом похоронной процессии, когда некую старушку, почившую, должны были отпевать в этом храме. Батюшка-настоятель, отец Дмитрий Грудогла, провел для нас очень интересную экскурсию по территории храма. Она очень хорошо благоустроена, но это просто образец того, как благотворитель заботится о храме. Владельцы Дмитровского химзавода построили там вот этот замечательный храм, привезли туда из Греции, из Святой Земли, доставили разные святыни, иконочки с частицами мощей, великомученик Дмитрий, Георгий Победоносец. Создали они и на территории достаточно большой, такой, знаете ли, красивый просветительский центр, где можно проводить самые различные занятия с прихожанами, с детьми. На территории этого храма есть пруд с рыбами, есть небольшой контактный зоопарк с зайцами. Ну, мне они очень кроликов напомнили, но это, конечно, нам сказали, что даже и не кролики, а зайцы. Ну, и вы понимаете, дети у нас, они, конечно, у них глаза разбежались, они и зайца подержали на руках, посмотрели рыбок, покидали им хлебушек. Вначале, конечно, мы приложились к святыням в храме, а потом вот пошли осматривать территорию и посетили чаепитие. Тут уже батюшка нас оставил на попечение своей благочестивой супруги, а сам пошел на отпевание, поскольку, когда мы выходили из храма, туда уже привезли вот почившую старушку. И таким образом мы путешествовали, пожалуй, не только вот в пространстве, а мы совершали путь вот в таком духовном измерении, понимаете, где не просто вот ты едешь, но соприкасаешься с какими-то вещами, которые говорят нам о вечности, о временном и в то же время о вечных смыслах той жизни, которую мы совершаем здесь. Вот это вот нас, конечно, всех, пожалуй, там коснулось. Как это пересказать, я не знаю. Вот. И этот необработанный репортаж, вот сейчас вот так вам рассказываю, просто чтобы поделиться этим впечатлением. Пожалуй, кто читал, может вспомнить книгу Брэдбери «Вино из одуванчиков». Вот там вот очень хорошо показан вот этот скоро приходящий характер лета, который видится глазами ребенка, и в то же время в этом лете есть и своя какая-то страшная тайна, и жизнь, и смерть, и преступление. Ну, преступлений у нас, можно сказать, слава богу, никакого не было, но вот этот мимолетящий характер земного бытия мы могли воочию наблюдать. Попрощавшись с настоятелем, с его супругой, мы отправились дальше, нам еще предстояло достичь кладбища Затенки, ну и опять же, это место, в котором мы должны были вспомнить о, в общем-то, конечной цели, вернее, конечном пункте нашего земного бытия, за которым перед каждым из нас откроется вечность. Детям, пожалуй, про это знать очень полезно с малых лет, потому что сейчас, понимаете, наблюдается такое явление, что детей стараются веселить, развлекать, и реалии жизни вот этой вот, они им не знакомы, они где-то остаются за кадром вот этих вот всех компьютерных игр, виртуальных миров, потребительской цивилизации, а мы вот, отключившись от наших гаджетов, выйдя из интернета, мы поехали в велопоход. Ну, что сказать, вот едем мы по трассе, там достаточно скоростной такой участок был, машины пролетали мимо нас, но мы старались соблюдать технику безопасности и на велосипедах, оборудованных подсидельными мигалками, по крайней мере, у того, кто шел впереди, то есть у меня и у батюшки Василия все это было, мы передвигались к нашей цели. Дальше, конечно... Ну, что вам сказать, был у нас в пути участок такой труднопроходимый, пришлось ехать в гору, пришлось, конечно, и вспотеть, и устать немножко. Ну, общий километраж был 20 км, вот, наверное, нашего велопохода. И приехали мы, наконец, вот в это вот тихое место, кладбище Затенки, где стоит храм преподобного Сергия Радонежского, в котором когда-то и мне... Вашему покорному слуге довелось служить несколько лет, и с этим связаны незабываемые воспоминания. Потом наступило время, когда этот храм стал самостоятельным приходом. И там достаточно долго, там был настоятелем такой замечательный батюшка схиеромонах Илья. Он у нас родом из Грузии был, и поэтому этот храм приобрел... Храм преподобного Сергия приобрел такой своеобразный грузинский колорит. Там есть иконы, которые отец Илья из Грузии привез. Там есть такие железные ставни на окнах этого небольшого храма. На одном из них вырезан четвероконечный крест, а на другом вот эта прорезь сделана в виде креста святой равноапостольной Нины. Такая вот, знаете, есть грузинская форма креста, которая в наших краях многих удивляет. Ну, интересно, что в этом храме есть в очень красивом таком ковчеге частица мощей старца Гавриила Ургебадзе. И вот это вот внезапно возникшая в конце нашего пути связь вот нашей российской глубинки и далекой Грузии, она тоже была удивительной. Дело в том, что когда-то прихожанка этого храма была одна девочка, которую я еще знал, когда там давно-давно служил, причащалась она на дому, поскольку в то время она болела. Сейчас она стала монахиней Гавриилой, видимо, вот она возросла под влиянием так вот отца Ильи и приняла постриг монашеский с именем Гавриила, возможно, даже в честь вот как раз этого грузинского старца, преподобного Гавриила Ургебадзе. Но почему я и упоминаю? Потому что вместе с мощами батюшка-отец Василий, настоятель этого храма, вынес нам удивительный портрет. Если бы он нам не сказал, мы бы думали, что это просто черно-белая фотография, понимаете? Но... При внимательном рассмотрении и то, и только после того, как батюшка Василий, настоятель храма преподобного Сергия, нам это пояснил, мы поняли, что это карандашный рисунок, сделанный настолько живо, что старец, отец Гавриил, выглядит на нем как живой. Ну, понимаете, вот это вот динамика в выражении лица, этот наполненный любовью взгляд... И вот этот вот портрет сделан рукой вот как раз монахини Гавриилы, которая в миру называлась Людмила. У нее с детства был такой дар художественный, который она развивала под руководством педагогов еще в детские годы. У меня дома стоит картина Спаса Нерукотворного, икона Спаса Нерукотворного, детской ее рукой сделанная, но я очень утешаюсь, глядя на эту вот икону, которую нарисовала девочка, теперь подвязающиеся в монашеском постриге. Там, конечно, нам было о чем помолиться. Помолились мы в этом храме так вот. Кратко, конечно, не то чтобы мы служили какую-то большую службу. Помолились мы и о нашей школе везде, вот на пути следования нашего велопохода. Помолились о духовнике нашей школы, игумене Несторе, который лег на операцию в клинику Бурденко по поводу опухоли мозга, и почтили память здесь погребенного настоятеля одного из городских приходов, протоиерея Михаила. Хоронили мы его прямо вот перед Новым годом. прошедшем, он умер, в общем-то, от долгой продолжительной болезни, долго болел диабетом, потом у него тоже онкологическое заболевание началось. А последнее время особо было ему тяжело, причащался он, исповедовался на дому. Помню это отпевание, похороны, которые совершались. И все это было вот прошедшей зимой, и как-то вот перед нашими глазами замкнулся круг бытия какой-то. И в то же время вот отец Илья, который был настоятелем этого прихода в храме, его фотографии стоит на панихидном столике, тоже и о нем мы помолились. То есть о упокоении душ почивших наших отцов, которые подвязались в нашем городе Кинешма, в нашей епархии. И на пути мы встречали таким образом святыни и встречались с памятью тех людей, которых мы знали и которые отошли от нас. Тихое, мирное кладбище на окраине города, оно подчеркивало вот эту вот неотмирность, призыв нас, вот понимаете, следовать путем в вечную жизнь. Как вот это вам рассказать? Ну, я, может быть, еще прочитаю какие-нибудь стихи, если вспомню или напишу для этого случая, ведь передачу надо будет специально подготовить. А также предлагаю вашему вниманию небольшое интервью, которое я записал для радио Радонеж прямо в храме преподобного Сергия в местечке Затенки, где, ну, фактически было окончание нашего велопохода. В дальнейшем мы доехали всей группой до школы нашей православной, где я остался в школе, а часть детей, проживающих в этом районе, удалилась по домам, а батюшка Василий остаток нашей небольшой группы повел в сторону храма Александра Невского, где начался наш велопоход, где, в общем-то, эти оставшиеся дети проживают. И сейчас уже, наверное, давно добрались и отдыхают, а я вот записываю этот материал для передачи «Спаси всех, Христос». Хочу напомнить, что оказать помощь православной школе нашей можно, найдя на сайте школы полные реквизиты в разделе «Реквизиты». Сайт школы обретается, если в поисковик забить слова «Православная школа Кинешма», а проще можно это сделать, перечислив деньги на карту Сбербанка, к которой привязан телефон 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Вот по номеру этого телефона можно перечислить деньги на карту 960-512-48-59. Итак, интервью, взятое в храме. Итак, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», вот мы с отцом Василием и с ребятами совершили велопоход сегодня по окрестностям нашего города Кинешма, между храмом Александра Невского, нашим приходским храмом, храмом великомученика Дмитрия Солунского, и вот сейчас практически завершающая часть похода – это храм преподобного Сергия Радонежского в местечке Затенки, где находится наше городское кладбище. Я хочу попробовать сегодня для радио «Радонеж» взять небольшое интервью. Прошу сначала отца Василия. Батюшка, скажите, как вам видится вот наш поход, его результат и в чем важность этого похода?
Ну, вы знаете, вообще идея сама замечательная, потому что, конечно, в наше особенно время, когда дети сидят в гаджетах, когда вот мы все пугаемся какой-то там пандемии или еще чего-то, мы не побоялись с помощью Божией, все вместе собрались, пускай нас пока что немного, но я надеюсь, что это вот будет разрастаться в какое-то большее такое мероприятие, что это даст возможность двигаться дальше, что это даст возможность нам посещать и другие святыни, съездить куда-нибудь подальше, помолиться, приложиться к каким-нибудь мощам, может, в какой-нибудь монастырь съездить. Это вообще замечательная возможность, мне кажется, объединения между нами, да, когда вот действительно Христос между нами, не то, что там вот, да, где-то там вот закрыться, да, а Он в первую очередь объединяет людей. Да. Христос, Он наполняет людей радостью, Он наполняет людей всякими вот такими благами жизни. Поэтому это хорошо, когда вот такой теплый день мы
Совершенно. Благодарю очень. Дай Бог, чтобы мы все же смогли продолжить деятельность нашего православного велоклуба на базе православной школы во месте князя Александра Невского. А я вот хочу учащихся наших спросить. Вот у нас вот Роман и Иван. Они сейчас печенье, конечно, жуют. Но сейчас они соберутся с мыслями. Мы находимся на чаепитии в храме преподобного Сергия Радонежского, где отец Василий настоятель. Соберутся с мыслями. Скажите, вот, Роман, чем вам запомнилось, что впечатление произвело в нашем сегодняшнем велопоходе? Роман Попков, ученик 7 класса. Как, Роман, какие у тебя впечатления?
Ну, в принципе, велопоход мне понравился. Мы увидели много чего интересного, что я до этого еще не видел. Также мы побывали на мероприятиях некоторых.
Это можно назвать мероприятиями, ведь мы встретились и с покойником, который прибыл в храм на отпевание, да, и посетили замечательный просветительский центр при храме Дмитрия Солунского. Вот там вот тебе что запомнил? Все было замечательно, да? С одной стороны святые мощи, а вот эти вот, которые там прыгали-то...
Зайцы.
Кролики, да?
Еще? Нет, это зайцы.
Это зайцы это были? А еще какие там были?
Там также были рыбы в аквариуме.
Скалярии такие красивые, замечательные рыболисты. Ну, все там, конечно, благоустроено стараниями благотворителей этого прихода. Ну, а вы, Иван, как, вот вам трудно было ехать?
Ну, нет, в принципе, ехать было достаточно легко. Мы побывали во многих красивых местах, где я еще ни разу не был.
Есть смысл нам ездить в такие велопоходы?
Да.
Ну, слава Богу, значит, будем планировать дальше. Прошу всех молитв, потому что это дело, которое требует благословения Божьего. Ну что же, кто-то еще хочет что-то добавить? Хотите, ребята, что-то сказать для радио? Ну, скажи. Это представься только, как тебя зовут? Григорий, да?
Да, меня зовут Григорий, мне 12 лет. И из этого велопохода я познал для себя новое что-то в Боге. Я понял то, что Бог, Он везде, и везде это, ну, Бога показывают разно. Где-то для Бога делают что-то, ну, невероятное, строят огромные храмы, выстраивают красоту, чтобы Бог их отблагодарил. Ну, а некоторые же вкладываются, чтобы храм стал получше, чтобы... Сам приход, то, что ты пришел в храм, и тебе это уже нравилось, что ты что-то для тебя познаешь новое, и от велопохода я этого очень доволен.
Молодец, спасибо всех, Господь, благодарю сердечно. И в завершение этого сюжета о нашем велопоходе хочу прочитать небольшое стихотворение. Собственно говоря, оно не новое, но я его потерял. Как потерял, то есть написал, исполнил тогда на радио, и вот сегодня искал, думал, может быть, оно как раз подошло бы к этому сюжету, и не нашел. Поэтому я его, вспоминая, пересочинил, чуть-чуть подредактировал, и оно даже несколько по-новому зазвучало. Цитата из Рубцова там используется как изобразительный прием. «Я буду долго гнать велосипед, далекий край». Где карантина нет и где не видит безмятежных нас. Видеокамеры, следящий глаз, не носят масок там и ходят в лес. И радуются, что Христос воскрес леса, поля, покосы да навоз. Россия нам знакомая до слез. Вот такое стихотворение, завершение этого сюжета. Благодарю всех за внимание. Милость Божия да будет со всеми нами, дорогие радиослушатели.
Репортаж о каникулярном велопоходе прислал нам в редакцию протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, директор одноименной школы.